Говорит Радио Свобода. В Красноярском крае активист установил альтернативный памятник Ивану Грозному в виде окровавленного кола. Десятки российских правозащитников потеряли возможность контролировать соблюдение прав заключенных в регионах страны. В Тверской области правоохранительные органы расследуют дело об экстремизме против председателя местного отделения партии «Яблоко» за пост в социальной сети ВКонтакте. Об этих и других событиях 24 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Житель города Канск в Красноярском крае Владислав Гультяев установил на набережной реки Кан памятник Ивану Грозному, как ответ на монумент этому российскому правителю, открытый недавно в Орле. Это окровавленный кол, символ казней, которые при Иване IV осуществлялись против неугодных, наряду с четвертованием, колесованием, повешением и отсечением головы. Гультяев уверен, что Орловский памятник Грозному – это еще одно проявление современного российского тоталитаризма и реабилитация массовых репрессий как метода управления страной. Такая политика, по мнению Гультяева, может привести к уничтожению России. Памятник Грозному в виде кола – не первая художественная акция Владислава Гультяева. До этого он, например, надевал респираторы на памятники известным людям в Красноярске в знак протеста против загрязнения окружающей среды. В интервью «Радио Свобода» активист рассказал, что пока никто не потребовал от него убрать памятник в виде кола Ивану Грозному, однако в его аккаунте в социальной сети ВКонтакте, допускает он, уже покопали спецслужбы.
Если честно, идея ворованная на паблике «Винтаж», на котором я прочитал новости о установке памятника в Орле, был такой комментарий автора, что почему не кол. Мне показалось, что кол действительно более полно отражал всю суть той эпохи. Я решил воплотить ее в жизнь. Памятник в Орле и мой памятник. Он появился как антитеза и как... справедливо заметили один из комментаторов, что вместе они составляют более полную картину того царства. Просто меня вот пугает сейчас то, что люди, наш народ, великий, могучий, добрый, готов прощать все. Даже целенаправленный террор против себя же. Но это, мне кажется, недопустимо. И те люди, которые поставили памятник в Орле, не вынесли никаких уроков из истории. Хотя не так давно у нас были сталинские репрессии, вообще неоднократно наш народ подвергался определенной чистке, что со стороны своих, что со стороны других. Очень многие хотели нас уничтожить, и памятник таким ставить, это не очень правильно.
Вы считаете, что и Иван Грозный, и Иосиф Сталин в ряду правителей, хотевших уничтожить Россию?
Вы знаете, я вот считаю Сталина повинным во всех тех 26 миллионах жертв, которые мы принесли на алтарь победы нашей. Очевидно, как бы обезглавив армию, по воспоминаниям даже тех же военачальников германских, его репрессии в армии 37-38 года были одной из причин, которая побудила напасть Германию на Советский Союз, а также бесталанно проведенная зимняя война с Финляндией, когда там огромные наши армии просто остановились большой, но эффективной армии Финляндии. Как бы мы доказали свою слабость, мы доказали, что во главе нашего государства стоит паранойя, как бы неадекватный человек, и германцы решили напасть, хотя причин особых у них для этого не было. Они и так покупались, что хотели. Но, по идее, им было дешевле покупать, чем воевать все, что у нас есть.
Владислав, а сколько вам лет?
Мне 32.
Видно, что вы готовы долго и подробно говорить о сталинской эпохе. А что вы знаете о временах Ивана Грозного?
Про эпоху Грозного я тоже довольно много знаю. Его, допустим, царствование принято даже в исторических кругах разделять на два периода, когда он был молод и правил совместно с избранной Радой. Как раз к этому времени относятся основные внешнеполитические успехи, типа занятия Казани или Астрахани. А потом он решил стать самовластным, выпустил всех своих демонов на волю, поуничтожал тех воевод, с которыми он дал Казань и Астрахань. Круг ближних бояр поуничтожал там вместе с семьями и там челядью, ну, причем наиболее известными способами. Ну, а потом начался разгул опричнины. Я думаю, что всем это знакомо со школьной истории. Все знают, как эта опричнина закончилась, что тоже очень показательно и, в общем-то, пересекается со сталинскими репрессиями. Когда в очередной раз татары пошли воевать в Москву, в набег отправились, царь созвал, как обычно, ополчение. Если из земщины альтернатива опричнины была собрана 5 полков, то с опричнины со всеми был собран 1 полк. То есть палачи отказались воевать за тот народ, который они грабили. И это послужило началом конца опричнины, во всяком случае, как название. Я думаю, что подобный факт, как бы, очень много говорит о подобном. Ну, о личности и вообще ситуации того времени. И вот цель моей акции – это напомнить людям о том, что палачам все-таки не стоит доверять и ставить им памятники, потому что все это приводит к очень печальным последствиям. Ну, допустим, конечным итогом управления Ивана Грозного стало смутное время, о котором у нас тоже не любят вспоминать, но которое нанесло громадный удар там в стране с большими жертвами и там тяжелыми положениями.
Вы сказали, что террор Грозного и террор Сталина продолжаются и сейчас. Вы проводите какие-то параллели между теми временами и нынешними?
Ну, знаете, да, потому что то, что сейчас происходит, допустим, прошлая Дума, если все запрещало, то нынешняя Дума будет поднимать налоги. Очевидно, что это приведет к социальной напряженности, а у нас сейчас власть такая, что я боюсь, конечно, я не составлю туда замарать руки в крови, если что. Ну, я надеюсь, если в случае, я Бога молю, чтобы это не произошло, но учитывая опыт российской истории, в том числе недавней, типа сталинских репрессий, это вероятно, и это очень печально. Да что там про Сталина говорить, если даже сейчас есть реальная вероятность того, что вы умрете от бутылки, которую вам засунули в полицейском участке, убивая признание. Это просто первые звоночки, но, как известно, плохие дела тоже не сразу, все начинается потихонечку. Люди готовы убивать и насиловать уже есть.
Когда вы поставили кол?
В течение прошлой недели.
Он так и стоит? Его не пытались убрать?
Ну, вчера стоял, сегодня вот журналисты приедут, пойду посмотрю еще. Ну, я думаю, что да, там у нас местные власти не очень быстро шевелятся, хотя вот ФСБшники вроде уже в моем контакте поковырялись.
Вы увидели какие-то следы взлома вашего аккаунта?
С утра у меня там исчезли абсолютно все сообщения, и я как бы не мог никому ничего писать. Я так подозреваю, что просто кто-то как он ковырялся в моем нижнем белье. Я написал в поддержку ВКонтакте, они вроде там починили. А если у никого другого не было, а ничего подобного, а я вчера разместил пост с колом, то я думаю, что это были они.
А что это за место, где стоит ваш памятник Грозному?
Это место, это берег реки Кан, где впадает маленькая речка, на которой стоит мой дом. Там летом пляж, а зимой там рыбаки. Да, вчера о нем знали только рыбаки. Ну, оно как бы на отшибе, но там довольно людно.
До установки памятника Грозному вы пытались как-то публично высказывать свою общественно-политическую позицию?
Ну, может быть, вам покажется интересным акция с респираторами на памятниках, которую я провел в Красноярске. Это было этим летом. В Красноярске просто ужасающая ситуация с загрязнением воздуха, особенно учитывая те пожары, которые бушевали вокруг нас в Сибири. Там просто все вот эти самые лучшие июльские деньки, когда солнце, не облачко, было стоял смог. Ну, прям настолько плотный, что это доставляло очень много неудобств. Я уже не говорю про чрезвычайно печальную онкологическую ситуацию в Красноярске, потому что у нас, допустим, рост онкологии по краю 11%. То есть если сейчас болеет 10 тысяч человек, через 10 лет будет уже 20 заболевать. Это может реально уничтожить людей. И с этим нужно бороться.
В России все чаще в последнее время ставят памятники Сталину. В Канске и в Красноярске такого памятника пока нет, насколько я знаю. Но у вас есть ощущение, что общественный запрос на него существует?
Знаете, как все-таки желание части радикализованной молодежи и части бабушек и дедушек, которые не пострадали непосредственно от Сталина, хотя даже среди как бы взрослого поколения есть очень много противников. Сейчас ведется просто такая пропаганда жесткая, активная, что вот именно как бы там лидер, там вождь, безошибочный, это очень напоминает культ личности.
Кого вы имеете в виду?
Ну, естественно, Путина, Володина же.
Вы считаете, что в России можно уже говорить о культе личности Путина?
Это зачатки. Путин по сравнению с Сталином еще щенок, конечно, в этом плане. То есть, но, как известно, все дела начинаются с малого. Я, в любом случае, надеюсь, что Россия чаша сия, и мы как-то сможем построить нормальное общество, где реально можно не бояться и комфортно жить.
Как вы живете с такими воззрениями, Владислав? Вы чувствуете себя белой вороной?
Ну, знаете, скорее всего, в семье себя чувствую белой вороной, а так как бы в городе нет места. Я неплохой человек, как бы мне мало кто желает зла.
После фотографии с колом вас поддержали в Канске или наоборот?
Я был очень удивлен реакцией как бы людей, которые там писали ВКонтакте, в Фейсбуке. Я думал, если честно, будет больше негатива, но его там единицы, он просто теряет в своем хвалебных отзывах. Поэтому, видимо, все получалось очень удачно, нравится.
Вы не боитесь обвинений в экстремизме?
Я побаиваюсь, но я тоже понимаю, что любое давление будет просто подкидывать говна на вентилятор, и это все будет раздувать, как бы, все тот же скандал. Это выгодно в первую очередь мне. Но я надеюсь, не убьют. Ну, а посидеть там, хрен с ним, пусть садят.
А если не посадят, сидеть сложа руки вы не собираетесь?
У меня сейчас большой проект, я постараюсь написать идеологию России, хотя, по моему даже мнению, не готов к этому. Но если что-то даже получится и там какие-то идеи удастся внедрить в наше общество, это будет большое для меня достижение.
Это будет целый научный труд?
Скорее, там что-то типа там руководство к действиям.
Об альтернативном памятнике Ивану Грозному в Красноярском крае рассказывал его создатель Владислав Гультяев. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы» за 24 октября. В студии Марк Крутов. Десятки российских правозащитников потеряли возможность контролировать соблюдение прав заключенных в регионах страны. Общественная палата России сформировала новые списки 42 региональных общественно-наблюдательных комиссий. Из них исключены многие местные активисты, чья деятельность по выявлению нарушений, видимо, перестала устраивать Федеральную службу исполнения наказаний. Московская ОНК лишилась таких людей, как Зоя Светова, Анна Каретникова и других известных правозащитников. Каковы потери в российских регионах, в частности в Челябинской области, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Известная челябинская правозащитница Валерия Приходькина осталась без мандата ОНК, так же, как Николай и Татьяна Щур, Оксана Труфанова, Дина Латыпова и целый ряд их коллег по комиссии. Эти имена очень хорошо знакомы как осужденным и их родным, так и руководству колоний и местного управления ФСИН. Правозащитники, которых вычеркнули из состава общественно-наблюдательной комиссии, работали и продолжают работать, в частности, по громкому делу об издевательствах и бунте в Копейской колонии номер 6. Они собирали заявления потерпевших от преступлений администрации, передавали их следствию, а теперь держат на особом контроле судебный процесс обвиняемых в организации бунта. И это лишь самая малая талика их работы, говорит Валерия Приходькина.
Мы мешаем ГУФСИНу, мешаем, безусловно, бить, ломать, издеваться, вымогать и так далее. Мы именно этому и мешаем. Насколько нам известно, прямо сотрудниками региональной ГУФСИН подан список был конкретный нашей уполномоченной по правам человека из 15 человек, которых просили дать отрицательную рекомендацию, чтобы мы не могли вступить в ОНК. Не знаем, дала ли нет ли госпожа Павлова. Ну, честно говоря, сомнения большие, что не дала.
Валерия Юрьевна, кто пришел вам на смену?
На сегодня в составах ОНК профессиональные убийцы, ветераны всех войн, которые вела страна наша родная, СССР, Российская Федерация. Вот эти все ветераны идут в ОНК. Они, профессиональные убийцы, строят из себя правозащитников. Одиозная фигура Катане Василий Александрович. Ветеран войны в Афганистане. Господин, который известен у нас участием в выборах, был членом общественного совета ГУФСИНа, был членом состава ОНК второго созыва. После бунта 2012 года, шестая колония, где он покрывал пытки и так далее, он у нас в составе ОНК. Он сам судимый, хотя в ОНК судимых не берут. А то, что он судимый, это висит информация на сайте нашего избиркома областного.
Как в общественной палате принимается решение о составе комиссии? Каков механизм?
Совершенно непонятная, совершенно секретная информация. По сей день этот вопрос закрыт, как происходит отсев. Мы не знаем, по каким критериям, понятия не имеем.
В Мурманской области комиссию сократили с 27 до 7 человек. Несколько активистов из предыдущего состава получили отказ, о причинах которого остается только догадываться. Двое не попали в список, якобы из-за отсутствия необходимых документов. Однако правозащитница и бывший член Мурманской ОНК Ирина Пайкачева уверяет, что все документы сдала лично и никаких претензий к ним не было.
Движение «За права человека» выдвигали двух кандидатов, Пайкачева и Репина. Я их документы привезла в общественную палату вместе с их заявлениями и заявлением от общественной организации и с протоколом о том, что организация их выдвигает. Получила в ответ документ о том, что претензий к этим документам, которые мы передали, нет. А сейчас, глядя на причины почему не прошли эти двое, я вижу вот в этом списке, что напротив их фамилии есть запись, отсутствует протокол, куда он делся. А настоящая причина в том, что это двое активных членов комиссии, которые достаточно много посещали учреждения и, в общем-то, не давали покоя в случае нахождения нарушений тем структурам, которые мы проверяли.
Ирина, как повлияет трехкратное сокращение состава комиссии на ее работу?
Я искренне считаю, что это большой шаг назад. Это примерно вот ситуация начала нашей деятельности, когда нас было четверо в комиссии. Мы могли только выборочно посещать учреждения. Очень много оставалось вне поля нашего зрения. Я предполагаю, что очень многое останется вне их поля внимания.
У ОНК Свердловской области работы всегда хоть отбавляй. Жалоб на нарушения в этом регионе неизменно великое множество. По словам правозащитницы Ларисы Захаровой, в новую комиссию не вошел никто из эффективно работавших в прошлом составе. И она в том числе.
Ладно бы это была проблема во мне, например, или там еще в единицах таких членов ОНК. А когда я увидела, что ни в одном регионе в новый состав не вошли те независимые члены ОНК, которых в общей сумме набирается практически целая большая команда, то я поняла, что, как и все это наверняка поняли, что это политика власти, которая не хочет, чтобы общественный контроль именно выполнял ту функцию, которая на него возложена. В соответствии с этим прозрачности никакой быть не может, и те люди, которые вошли, они либо лояльны к УФСИНу, там, к системе, либо которые молчат о фактах нарушений, либо это новички. Жалко просто заключенных, которые надеются, буквально 2 дня назад, когда мы ходили по колониям, я поняла, что люди надеются на то, что мы будем. Они стали верить нам только спустя 2 года, вот уже безоговорочно.
Андрей Батухтин 8 месяцев назад освободился из исправительной колонии 26 города Тавда Свердловской области. За годы заключения он видел многих членов ОНК, в том числе и таких, кто в ответ на его жалобы, отвернувшись, советовал сотрудникам колонии применять к нему взыскания почаще и пожестче. Знакомых среди осужденных во всех колониях региона у него немало, и многие уже позвонили ему, узнав об изменениях в составе областной ОНК.
21-го мы слова эти списки только вывесили. И у меня вот уже в течение суток мне со всех лагерей мне звонят: а Андрей, а что будет, а что будет? Я говорю, я не знаю, что будет. Сейчас надо, я говорю, опять протекут рейды крови, вашей крови, потому что вас начнут там опять избивать, мучить. Не знаю, что с вами будет. Ну, вообще все, как родные, так и те, кто на свободе, и те, кто находится в местах совершения, сейчас все это, ну, переживают, что не вошли они. Вот это вот, ну, костяк этот, вот, ну, рабочая группа именно, кто работал, они не вошли. А остались те, кто либо неизвестны, либо те, кто вообще ничего не будет делать.
В новый состав общественно-наблюдательной комиссии Республики Коми из активных правозащитников прошлого состава вошел только один человек, утверждает лишившийся мандата Эрнест Мезок. По его словам, цитата, комиссия сформирована из совершенно случайных людей, которых пропихнула туда общественная палата Республики Коми.
Понятно, что наш регион всегда был в числе конфликтных для СИН России, для правоохранительных органов, которые СИН России курируют. В данном случае я имею в виду Федеральную службу безопасности, подопечные которой, ну, например, там, не знаю, Геннадий Афанасьев, отбывает или отбывали наказание в Республике Коми. Ну, соответственно, наша активность всегда была не по нраву, но и, насколько я понимаю, в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами общественная палата региона протолкнула туда людей, ну, никогда до этого не замеченных в какой-либо правозащитной деятельности. Ну, в частности, например, попал бывший заместитель министра внутренних дел господин Песцов. Что он там будет защищать, мне совершенно непонятно.
Возможно, дело просто в ротации кадров, обновлении, так сказать.
Ротация заложена в сам закон, запрещающий больше 3 раз подряд быть членом одной ОНК. Другое дело, что в законе написано, что основное требование к члену ОНК – это опыт правозащитной работы. Вот за одним-двумя исключениями в новом составе ОНК в Республике Коми людей с опытом правозащитной работы просто не будет. Проблемы возникли в регионах, в которых существовал активный правозащитный костяк в составе комиссии. Я понимаю, ОНК как правозащитный институт практически разгромленный вот у нас в Коми, в Екатеринбурге, в Москве. Челябинская ОНК, насколько я понимаю, полностью разгромлена. Ну, где они активно работали, там их и разгромили. В некоторых регионах осталось по несколько правозащитников, по парочке. Пермский край, Иркутская область.
Как, на ваш взгляд, отреагируют заключенные на такое обновление ОНК?
У нас не самый проблемный регион, конечно. У нас не Челябинск, совершенно неадекватный. Жизнь точно не улучшится, наверное, даже ухудшится. будут больше бить. Увеличится ли после этого количество случайно или не случайно сгоревших колоний в республиках и других регионах? Я тоже думаю, что да, увеличится. Потому что люди, которых доводят систематическими издевательствами, способны на многое.
По словам секретаря Общественной палаты России Александра Бричалова, процесс формирования общественно-наблюдательной комиссии был максимально открытым. Ряд правозащитников уже заявили о своем намерении обратиться в суд, чтобы оспорить его итоги. Для «Радио Свобода» Александр Валиев.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 24 октября. У микрофона Марк Крутов. В Тверской области, в городе Торопец, возбудили уголовное дело в отношении руководителя местного отделения партии «Яблоко» Владимира Егорова. Его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. Об этом сам Егоров рассказал «Радио Свобода». По его словам, речь идет о посте в социальной сети ВКонтакте, в котором он резко высказался о президенте России Владимире Путине. 20 октября в квартире у Егорова прошел обыск, у него изъяли компьютер и посоветовали не препятствовать следствию. Егоров не отрицает, что пост был резкий, однако предполагает, что за возбуждением уголовного дела стоит глава Торопецкого района Александр Бриш, с которым у активиста «Яблоко» давний конфликт и который, по словам Егорова, уже угрожал ему уголовным преследованием. В партии «Яблоко» «Радио Свобода» сообщили, что юристы организации сейчас занимаются делом Егорова. Подробности уголовного дела и конфликта с Торопецкой администрацией Владимир Егоров рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой.
Естественно, здесь пока одно было, вот обыск в четверг. Позвонили в двери, они знали, что я дома, уже понятые были готовы. Написали в ФСБ, показали документ, предписание на обыск, постановление, да. Забрали компьютер, с ними был специалист, конечно, по компьютерам. Посмотрел, как там все, с этого компьютера была запись сделана, пост. Я в партии «Яблоко», я местный руководитель отделения партии «Яблоко» здесь. У меня своя группа, граждане Торопца. Там данный контент они признали за экстремистский. Провели обыск, опечатали этот компьютер, забрали все культурно. Предложили проехать в местный отдел полиции, чтобы все оформить там, где у меня компьютер и с принтером везде меня привезли обратно даже. Сказали, что никуда не уезжать, с вами еще свяжутся, следователь будет, то что будете осуждены, это точно.
Но вам предъявили официальные документы о возбуждении против вас уголовного дела?
Мне предъявили анализ этой статьи, какого-то эксперта, я не помню, кто это. Лингвистические анализы слов, выражений подтекстов, и что это экстремизм. Они предъявили, я бумагу почитал, почитал статью, по какой меня обвиняют. Они разъяснили все это. Будете если мешать следствию, отпираться, и все будет хуже. В ваших интересах не отпираться. Если было, то было. Я понимаю, я же там не скрываюсь. Это было не с левого аккаунта, с моего личного. 2 часа они меня попрашивали и сказали ждать идти дальше.
А о чем это был пост? И считаете ли вы его экстремистским или как-либо нарушающим закон?
Пост был, когда, например, министр Медведев сказал учителям, что вы там работаете, надо работать где-то еще. На эту тему был пост. Я написал, что Медведев ни при чем сам, как все обвиняют премьер-министра, а на самом деле у нас всем руководит президент. Статья у меня к этому сводилась, что самый главный виновник – президент. Выражения были, конечно, у меня довольно резкие.
То есть вы считаете, что правильно это дело за экстремист возбуждено?
Я допустил высказывание по поводу президента.
Но при этом, насколько я понимаю, вы ожидали, что в какой-то момент что-то подобное произойдет. Это вообще первый случай такого внимания к вам со стороны правоохранительных органов?
Это первый случай. Я был кандидатом в депутаты в законодательное собрание Тверской области, поэтому меня не могли даже они. Это «Яблоко» предвыборная программа, у нас кампания была. Меня не трогали. Но глава администрации нашей местной, Григорьевич Бриш такой, Торопецкого района, он передал через даже мне Александру Сотнику, угрожали кто-то, физической расправой, а мне просто через жену передали. Представляете? Через милицию, что меня после выборов закроют. То есть я ждал уже кого-то. Не по этой статье, по другой, очень много группа. Помимо таких международных, общероссийских тем, я вел здесь расследование местными власти, их преступлений. У меня в группе все опубликовано, все документы, кто мне, никакие отписки мне давались. Я сам обращался в прокуратуру, такой хаос тут. Без улыбки нельзя было считать, если бы не было так горько, потому что город совершенно уничтожили. Здесь у нас нет ничего, ни больницы уже, ни морга нет, все возят. А город был старинный город, раньше все было и санэпидемстанция, все было. А теперь ничего нет, все сокращали, именно виноваты власти местные. они самоустранились вот от этого, ну, и занимались только внешним видом, внешним въездом, чтобы красиво было. Вот начальники приезжают в Рыбки, все отлично, они, значит, у них все хорошо. А что воды нет по деревням, мне-то плевать, как бы, ну, я вот этим занимался.
Считаете ли вы, что вот это вот дело, это своего рода месть, давление со стороны вот администрации, о которой вы делали расследование?
Это очень большой процент, что это так, потому что, во-первых, глава администрации бывший полковник, ну, местной части. Я тоже бывший военнослужащий, с ним проходил службу, и у нас был конфликт уже там. Ну, я там тоже пытался что-то делать, как бы, тоже, конечно, в армии служил, но... Это смешно, но я пытался как-то солдат защитить. Когда мне не удалось вот с будущим главой администрации договориться, чтобы солдата больного отправить в отпуск, я позвонил его матери. Сказал, что только вы можете его отсюда вырвать. Парнишка был после операции, а санчасти не было, где его бы могли. Его положили в казарму, а там дедовщина, ну, понимаете. Я прапорщиком был, я прихожу, он там таскает картошку. Ну, а как он может отказаться? Я пошел к этому, он был начальник штаба, что сейчас глава администрации. Да, вот этот Бриша, отпустите в отпуск парня отсюда. Ну, он в грубой форме говорит, тебе что, больше всего надо, и отпуск ему не положен, он еще 2 месяца только служил. Теперь ну, можно же как-то, если человек же... Эта операция не шуточная была. Ну, я вот так, как бы... Ну, а мой солдат был. Ну, короче, это мой был солдат. Ну, он меня послал подальше. И тогда я позвонил уже матери, что я, говорю, ничего не могу сделать. И вот. Ну, только вы можете. Ну, мать может все, что угодно сделать. Им погоны оборвать, я не знаю, что. Ну, а мать, может быть, ну, сдала меня, что это я звонил. Ну, у нас мало очень офицеров, поэтому можно было меня вычислить. Ну, потом меня начали преследовать часть, и пришлось меня уволиться.
Это давно было?
Это было в 2005 году. А потом я... Очень удивился, что он теперь глава администрации, уже городом управляет. Он не местный сам офицер. Туда же главой города взят был этот сам командир части.
А вы сами как давно политическим активизмом, да, занимаетесь? Как давно вы в «Яблоке»?
В партии я около года уже, в том году, что как бы вступил в партию «Яблоко». Ну, потому что я не могу один, я искал единомышленников каких-то. Выбрал партию «Яблоко», ну, по взглядам близко, ну, мне, вот моим представлением. Ну, естественно, одному как... Не против такой системы что-то можно. Основная деятельность у меня как после Крыма вот этого. Потому что, ну, после 2014 года я уже не выдержал, стал активно участвовать. Вот. По своим именем уже никакие вот, там не анонимные, фейковые, там какие-то записи уже. Я решил участвовать. Не мог как. Ну, остаться в стороне, потому что страну уничтожать начали, это же что? У нас же вот эта Тверская область, это ужас, что в деревнях творится. Люди без воды, без колодцев, бабушки старые, ничего не делают. Вот только показуха, что вот этот въезд в город центральный, красят, мажут, вот приезжают, вот губернатор сказал, отличный город. Новый губернатор Руденин у нас сейчас. Ну а что теперь? Все, у вас больница отличная. Они, значит, посадили 4 терапевта, хотя никак, нисколько нет их. Откуда-то взяли, посадили. Его провели, он посмотрел отлично. Я как бы сказал, что после выборов меня закрывают. Я поверил. Почему вы не поверите? Я знаю, кто это. Я этих людей знаю. Что они себе представляют? Меня физически они не будут делать. Вот они нашли. Ну, а почему бы и нет? Потому что у меня много... Если не эта статья, так можно там еще найти. То есть у нас же как сейчас? Такие законы, что легко очень. Ну, еще группа работает, она еще не закрыта, суда не было, поэтому ее вполне можно почитать, и ВКонтакте вот она есть. Потом у меня там все документы выложены, что мне отвечали, что прокуратура отвечала, что вот там центр избирком, я вот тут нарушения были. Единственное, что вот это незаконно, там допустил вот это выражение, вот они признали их ленинским. Так, сейчас уже все, сейчас выборы прошли, партии нет, ну, она есть, но мы проиграли, и теперь нас будут вот так.
Ну, вам удалось сейчас найти юристов, и какие ваши будут действия в связи вот с этим делом?
Товарищам по партии сообщил, что, ну, если можете помочь, помогите. Потому что, ну, у меня как бы на адвоката денег нет, и ну, вообще нет. Тут очень такая работа, 15 тысяч получаю. Обратился вот на Радио Свободу, еще вот Агора, да, вот туда обратился. Там тоже ответили, но пока молчат.
С главой отделения партии «Яблоко» в городе Торопец Тверской области Владимиром Егоровым беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода» – итоговый выпуск программы «Время свободы» за 24 октября. В Европе в эти дни продолжают вспоминать жертв Будапештского восстания против советского режима, начавшегося 23 октября ровно 60 лет назад. Оно продолжалось до 9 ноября и унесло жизни более 3000 человек, участников бунта и советских военных. Несмотря на эффективную идеологическую блокаду, события в Будапеште вызвали большой резонанс в среде советской интеллигенции. Они обсуждались на квартирах, вызывали многочисленные по тем временам акции протеста, например, в виде распространения листовок или отправления писем в адрес советского руководства. В 1957 году, когда в стране начались судебные процессы над протестовавшими, они были столь многочисленны, что их назвали первой волной хрущевских репрессий после 20-го съезда КПСС. В частности, в Ленинграде в 1957-м состоялись судебные процессы над двумя группами интеллигентов, протестовавших против подавления венгерского восстания. Процесс над группой Трофимова-Пустынцева и процесс над группой Револьта-Пименова. О том, как откликнулась советская интеллигенция на события в Будапеште, корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков поговорил с участницей группы Пименова, его гражданской женой Ириной Вербловской, осужденной советским режимом на 5 лет тюрьмы.
Это всколыхнуло всех. И хотелось обсуждать, хотелось подумать, хотелось бы как-то отреагировать на это. Все-таки это было явлением экстраординарным.
А что обсуждали на этих собраниях, которые были наследствие, представленные Комитетом государственной безопасности, чуть ли не как собрание подпольной организации для борьбы с советским правительством?
Сейчас мне трудно об этом всем говорить, потому что не стало за это десятилетие, я помню, как отмечали 50 лет после событий, когда были живы люди, которые принимали в нашем городе активное участие в некоем, ну, в общем, наверное, все-таки сопротивление, то есть выражали активно свою позицию. Не стало ни Левина, ни Пустынцева. Вот из всех, из тех, кто был потом репрессирован, практически, наверное, я одна. Поэтому на мне лежит большая ответственность. Поэтому я должна как-то говорить за всю генерацию людей, которые тогда были. Но мое участие чисто условно минимальное. Я скорее могу быть как современник и свидетель, чем как прямой участник. Ну, прямое участие мое заключалось только в том, что у меня дома собирались люди, которые обсуждали. То есть, понимаете, мы не писали, как вот группа Пустынцева, Трофимова, они листовки распространяли. Здесь листовок не было. Здесь было размышление, как это воспринимать, что это за историческое явление. Ведь надо вспомнить, что это поколение людей были люди, выросшие во время войны. Ну вот я сейчас о себе могу сказать. Для меня люди, прошедшие войну, без подробностей, как они ее прошли, но они прошли эту войну не в тылу, а подвергаясь реальному риску, это все люди, в общем-то, героические. И у меня было лично, вот мое ощущение было, не столько солидарности никакой, а просто стыда, что вот эти самые люди, которые защищали, реально защищали Советский Союз, Отечество во время гитлеровского вторжения, что теперь они выполняют такую позорную роль в качестве подавителей венгерского восстания. Вот это, наверное, вне каких-то политических оценок. Это такая-то нравственная оценка скорее. Но собирались и пытались обсудить именно, как это выглядит с точки зрения политики. Что это? Ведь это же было в 1956 год, еще очень мало времени пошло после войны. Еще 12 лет пройдет для того, чтобы услышать формулировку про социализм с человеческим лицом. Иногда говорят, вы выходили на площади? Да нет, об этом речи не могло быть. Это совсем другое самосознание, другое состояние общества совершенно было. 56-й год был вообще для многих шоком, потому что совсем недавно умер Сталин, который был корифеем, который был отцом всех народов. Понимаете, это же все можно физически быстро что-то изменить, а психологически изменить быстро ничего нельзя.
Но так называемая оттепель еще тогда не наступила, вы ее не почувствовали?
Потом уже назовут время это оттепелью. Вы же знаете, чем отличается оттепель от тепла? Наверху цветут цветочки, а вечная мерзлота никуда не делась. Боюсь, даже после перестройки, как теперь мы видим, она никуда не делась.
Ирина Савельевна, Револьд Пименов написал большую статью «Венгерские тезисы», а один из участников тех встреч, известный российский политик Виктор Шейнис с друзьями, взяв за основу эти тезисы, написал большой документ, получивший название «Правда о Венгрии». Обсуждались на встречах в вашей комнате тезисы Револьда Пименова? Если да, то какие?
Я однажды вошла в комнату и слышала насчет того, что какие формулировки были. Революцию нельзя внести на штыках, это мы революцию туда несем. Знаете, все не было необходимости в неофициальных условиях называть агрессию революцией. Но сознание еще было такое. Мы революционная страна, мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, принесем вот этот самый новый мир на всю планету. Так вот, нельзя революцию внести на штыках, кто-то сказал. А я, значит, тут прибавила. Надо поставить запятую и сказать, в том числе и на красных. Вот эта фраза профигурировала во время следствия. И это было поводом написать, что я принимала участие в обсуждении венгерских событий с антисоветской точки зрения.
А много человек принимало участие в обсуждении венгерских событий?
Человек 15 было, наверное. Причем иногда это были люди, которых первый раз в глаза видела. Шениса-то я знала с студенческих лет. Он учился на курс старше меня в университете. Это были старшие. Шенис и там небольшая компания вместе с ним. Приходили еще какие-то люди, совсем молоденькие, мне незнакомые. Но я хозяйка дома. Хозяин дома принимает.
25 марта 1957 года по обвинению в преступной деятельности, предусмотренной статьей 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, был арестован Револьд Пименов. Через несколько дней сотрудники КГБ пришли к Ирине Вербловской.
Это было в понедельник, когда арестовали Револьда, а в четверг приехали за мной поздно вечером, не самым поздным, а часов, наверное, около 7, а я как раз в вечернюю школу должна въехать. У меня уроки были, коммунальная квартира, зашли, проедемте сейчас. Значит, я говорю, да нет, у меня уроки. Нет, я говорю, 28 марта, мне надо выставлять четвертные отметки моим школьникам, которые не ходили всю четверть, и сегодня они придут обязательно, чтобы аттестовала я их. Нет. И вот такое нет категорическое, что я совершенно не знаю даже, почему у меня выскочило. А зубную щетку взять? Какая зубная щетка? Вы через 2 часа будете дома. Вот меня привезли туда, в большой дом. И меня спрашивали, куда я делаю дневники Револьда. А я действительно еще за несколько месяцев до того из дома увезла его тетради, потому что дневники пишутся для себя, там масса оценок людей, которых совсем не обязательно придавать гласности, тем более в таком месте интересном. Поэтому я увезла. А тут я после ареста Револьда я совершенно потеряла голову, и я решила их перепрятать с одного места в другое. То есть я абсолютно неопытным человеком была, не знала, что вот тут-то сиди тихо под корякой, не двигайся. А я двигалась. Вот меня и попросили, я говорю, что понятия не имею, о чем вы говорите. И вот так мы припирались довольно долго, и потом это было уже к ночи, дело шло, сильной ночью. Пришел какой-то чин с бумагой и сказал, что вы так плохо себя ведете, что мы решили вас у себя оставить. И дал мне подписать бумажку. Тогда можно было по этой статье задержать до 5 дней без ордера на арест. А теперь до месяца, между прочим, теперь уже другие порядки. И я так неожиданно оказалась в тюремной камере в ДПЗ. Безумно интересно было. У меня начался истерический хохот. Потом мне надо было все посмотреть, как там что, ведь в этой же камере мало ли кто только не сидел, и я вдруг попала, так интересно. То есть заурядная, тихая, молодая учительница. Вот вы говорите, антисоветская группа, да ничего я ни о какой антисоветской группе не знала. Что мы знали про себя, то мы знали. Я нигде себя не проявила, как человек инакомыслящий. Была заурядная учительница в школе. Что меня импонировало в взглядах Револьда Ивановича, далеко не все, но, конечно, была общность. Была. Короче говоря, раз так, так так. За мной-то ведь никакой вины нет. Но я не стала дальше ничего говорить. Меня вызвали еще пару раз, потом объявили мне ордер на арест, объявив, что я единомышленница и соучастница арестованного преступника. Так я уже и не вышла. И потом надо было искать основания для этого ареста. Серьезных оснований-то вообще-то не было. Но все это связано, разумеется, вся волна арестов весны 57-го года, лето тоже, вот дело Трофимова, лето, связано с тем, что власти напугались венгерскими событиями. Это была реакция внутри на события снаружи. Ну, в общем, нам, по-моему, это все схема совершенно ясная сегодня. И Майдан, это нам все очень не нравится. Хотя сейчас, казалось бы, уже это другое государство. Правда, мы забываем, что мы преемники того государства, а не то государство. Но вот я имею возможность напомнить, что мы живем в другом государстве.
4 февраля 1958 года Ленинградский городской суд вынес приговор Револьту Пименову 10 лет лишения свободы и поражения в правах на 3 года. Ирина Вербловская была осуждена на 5 лет лишения свободы. После суда она была отправлена в единственный в Советском Союзе лагерь для политических заключенных женщин, расположенный в Кемеровской области. В ноябре 1959 года этот лагерь был переведен на Тайшетскую трассу в Иркутскую область, а в 1961 году в Мордовию. Ирина Савельевна, а как проходил суд? Ведь всех членов группы Револьта Пименова судили дважды.
Первый раз процесс длился 11 дней. Очень тщательно допрашивали свидетелей, которых во время следствия привлекли, 100 человек было привлечено. То есть надо было, видимо, показать значительность деятельности органов, которые всегда внимательны по отношению к охране государственных порядков. И в результате на скамье подсудимых было по существу из 5 человек 3 случайных. Случайным, думается мне, был из Курска одноклассник или просто по школе приятель Бориса Вайля, который писал ему письма и пересказывал содержание передач «Голоса Америки». Вот это была его вина. Случайным был близкий приятель Револьта, ныне здравствующий, слава богу. Сейчас он член КОР, по-моему, Академии наук Армении, Игорь Дмитриевич Заславский. К нему пришли с обыском в связи с Револьтом и обнаружили его собственные дневники. А в дневниках он писал о том, что подавляется всякая инициатива снизу, и это в конечном итоге воспитывает роботов, которые выполняют. Я потом написала, ну, была возможность перебрасываться какими-то строчками. Дурачились, молодые же были. Это я ему написала. Жена же у Револьта дура, и на жену карикатуру. Узнала лишь из дневников, что коммунизм для дураков. Вот за эти дневники он был привлечен. Ну и я. Понимаете, Револьт Иванович и следователь Правдин играли в одни ворота. Револьт хотел показать, то есть это была его натура такая, значимость своей деятельности. И это же хотел доказать следователь. И они очень хорошо раздували это. В общем, на самом деле, если так довести до ума, листовок не было, открытых выступлений не было. Были келейные разговоры. Ну и кроме того, кроме келейных, это мне уже известно стало только во время следствия, Револьт приходил в общежитие института, сейчас это называется университет, по-моему, культуры. Тогда это был просто скромный библиотечный институт имени Крупской. И вел так философски-политические, как я поняла, разговоры с этими первокурсниками на разные темы. Безумно интересно. Понимаете, когда это были, может быть, менее глубоко размышлявшие, я не знаю, но реально писали листовки, распространяли. Это какая-то конкретная деятельность. А здесь этого ничего не было. Здесь были размышления на тему, размышления, которые не вкладывались в тот стандарт, который был принят в обществе. В хорошем, буквальном смысле слова, инакомыслие. Статьи, вот «Правда о Венгрии», «Венгерские тезисы» были написаны даже не с целью широкого распространения, а с целью распространить, конечно, но не широко, чтобы удивить человека, а среди людей, которые к этому готовы. То есть для того, чтобы поразмыслить. Скорее так я бы сказала, что если там Трофимовская группа была группа, так сказать, активного действия, то это была группа скорее теоретическая. Но если говорить вообще о группе, Это я сейчас так предполагаю. Но, наверное, Боря Вайль, может быть, со мной бы не согласился. Вообще, я должна сказать, что венгерские события действительно всколыхнули молодежь, безусловно. Но позже я узнала, что не только у нас в городе. Хотя Ленинград, конечно, был показательным городом, но не только. И поэтому не случайно вот эту волну, если можно это волной назвать, арестованных в это время, считали, что это все результат венгерских событий.
О реакции советской интеллигенции на восстание в Будапеште и о последовавших за этим репрессиях советской власти против инакомыслящих говорила Ирина Вербловская.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незажитые раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? 5 дней в неделю, в полдень и в 16:00.
В эфире «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы» за 24 октября. Некоммерческая организация «Национальный совет по гомеопатии» подала в суд на журнал «Вокруг света». Повод для иска – статья «Растворенная магия» с критикой гомеопатического лечения, напечатанная в февральском номере журнала. Истец утверждает, что опубликованная информация, цитата, «не соответствует действительности и порочит метод гомеопатии» и требует от издательства опубликовать опровержение статьи в том же объеме, что и исходный материал, в разделе «Наука» на 7 страницах. Автор «Растворенной магии», научный журналист и лауреат премии «Просветитель» Ася Казанцева рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Добрынину, почему в ее статье нечего опровергать и что заставляет людей верить в магическую силу гомеопатии, которая в принципе не может работать.
Ася, хотел вас попросить сначала в 2 словах, самых ярких выражениях, рассказать, почему гомеопатия все-таки не работает, просто в качестве ликбеза.
Гомеопатия не работает, потому что в ней нет молекул действующего вещества, а только сахар. И потому что клинические исследования, в которых гомеопатию сравнивали с плацебо, показали, что они работают примерно одинаково эффективно, почти никак.
То есть нет ни одного научно обоснованного аргумента, который можно привести в защиту гомеопатии, кроме плацебо?
На данный момент нет, кроме плацебо никаких.
Ну вот я смотрю на текст этого иска, который был подан Национальным советом по гомеопатии. Они приводят ряд аргументов, в частности, ссылаются на то, что гомеопатия была официально разрешена на уровне Минздрава в разные годы и так далее. Что все это означает? Почему Минздрав разрешает гомеопатию, а вы говорите, что она не работает?
А вы считаете, что все, что разрешает Минздрав, работает? Гомеопатия, смотрите, Минздрав разрешает гомеопатию, потому что она безвредна. Во всех случаях, кроме тех, когда ей лечат тяжелые заболевания, она не приносит никакого вреда. И почему бы поэтому Минздраву ее не разрешить, если народу она нравится?
Но также вот они пишут, авторы этого иска, что раз гомеопатия в качестве лекарственного средства доступна для российского рынка, значит, она должна была пройти клинические исследования. То есть какие-то исследования должны были быть, видимо, показавшие...
К сожалению, нет, эти вещи никак не связаны. Причем это верно и для российской практики, и для международной. То есть даже по европейским регламентам нормальные лекарства для того, чтобы они были выпущены в аптеку, должны доказывать свою эффективность. А для гомеопатии сделано исключение. Гомеопатия не должна доказывать свою эффективность, потому что она не может доказать свою эффективность. Гомеопатия для выхода на рынок должна доказать только свою безопасность, что несложно, поскольку это сахарные шарики.
Еще один любимый аргумент – это отсылка к другим странам, в частности, к Швейцарии, где, как я понимаю, даже государственная страховка покрывает расходы на гомеопатию или что-то в этом духе.
Ну, это вызывает большие общественные волнения и большую внутреннюю борьбу. На самом деле, в последнее время в международном опыте наметился перелом. Один за другим Минздравы разных стран выпускают рекомендации о том, что нет, не надо использовать гомеопатию. Есть очень большой знаменитый документ австралийского Минздрава с обзором кучи исследований о том, что ни для одного заболевания гомеопатия не доказала свою эффективность. И австралийский Минздрав рекомендует гомеопатию либо не использовать, либо, по крайней мере, не заменять ею нормальные лекарства, которые вам назначают нормальные врачи. Похожие заявления официальных органов здравоохранения в последнее время выходили в Великобритании, выходили в Америке. И в разных европейских странах тоже постепенно намечается перелом в сторону того, чтобы Минздравы запрещали, но не то чтобы запрещали, но активно не рекомендовали гомеопатию. Вот выиска у него нет никаких шансов по сразу многим причинам. Во-первых, потому что они заявляют, что журнал «Вокруг света» им не ответил. Это просто неправда. Журнал «Вокруг света» тогда же еще на их письмо ответил, что нет, он не будет публиковать опровержение, на что имеет полное право, потому что невозможно публиковать опровержение каждый раз, когда кто-то на что-то обиделся. Во-вторых, они в этом иске пишут. Статья моя про то, что гомеопатия не доказана научно. А они в этом иске пишут. Но ведь гомеопатия разрешена в России. Но ведь мы же и не отрицали, что гомеопатия разрешена в России. То есть непонятно, с чем они в принципе спорят. И, кроме того, самое забавное, что этот иск написан людьми, у которых абсолютная каша в голове. Это видно даже по грамотности. Там перепутаны падежи, там чудовищные орфографические ошибки. На что они надеялись? А, наверное, они надеялись на то, чтобы привлечь внимание и наделать больше шума. Но пока что польза от этого исключительно для меня и для журнала «Вокруг света», потому что количество просмотров статьи взлетело за сутки нам во много раз. А статья, дело в том, что она же еще была не просто самостоятельная статья, она приурочена к выходу моей книжки. И на самом деле эта статья — это просто выжимка из моей книжки, в интернете кто-то не прав. И поэтому мы радостно ожидаем еще и взлета продаж моей книжки, помимо взлета журнала продаж журнала «Вокруг света». Так что все счастливы, кроме гомеопата.
Ася, еще последний вопрос. Почему нельзя поставить с научной точки зрения окончательную точку в вопросе гомеопатии? Вот, например, в статье вы ссылаетесь на какое-то индийское, кажется, исследование. Сейчас в разговоре вы привели слова о том, что в Австралии что-то делают, да? Почему нет какого-то...
Я еще там ссылаюсь на исследование «Ланцета» большое, где сравнили 110 клинических испытаний нормальных средств и 110 клинических испытаний гомеопатии. Это большой обзор о том, что нет, гомеопатия не более эффективна, чем плацебо. И исследования продолжают проводиться, потому что по-прежнему гомеопатия продается в аптеках. И выходит все больше и больше метаанализов, все больше и больше систематических обзоров о том, что нет, она неэффективна. Но поскольку это огромный, старинный, многомиллиардный бизнес, то по-прежнему люди пытаются ее покупать, и ученые все продолжают доказывать и доказывать им, что нет, не надо этого делать, а люди все покупают и покупают. Это, видимо, долго еще будет продолжаться, до тех пор, пока Минздравы не вмешаются.
Просто это удивительная ситуация, что получается, что научный метод, он не позволяет один раз поставить железобетонную точку так, чтобы к ней каждый раз просто отсылать. Нужно каждый раз проводить все новые исследования и снова что-то доказывать.
Но гомеопаты говорят, а вот давайте проверим еще другой препарат. Там же, понимаете, там бесконечно много может быть препаратов, и они все надеются хоть для какого-нибудь доказать, что есть эффективность. А самое смешное, что если мы посмотрим на отдельные маленькие исследования, то в отдельных маленьких исследованиях с выборками на 10, 20, 30 человек иногда у гомеопатов даже что-то получается, потому что если вы возьмете две группы и будете обе группы лечить плацебо, то понятно, что в одной из них просто случайно люди выздоровеют быстрее, чем во второй. И вот гомеопаты отбирают все те исследования, где в группе с гомеопатией выздоровели чуть побыстрее, чем в группе с просто обычным плацебо, и выпьют, что их метод работает. Но потом при этом, если обобщить результаты большого количества исследований или если взять большие выборки, тогда весь эффект исчезает. Но гомеопаты будут продолжать бороться, будут продолжать пытаться инициировать какие-то такие псевдонаучные исследования о том, что якобы это работает, потому что действительно очень большие деньги. У нас один единственный ацилокацином продается на 3 миллиарда рублей в год в одной только России. То есть деньги там безумные, и поэтому гомеопаты все пытаются хоть как-нибудь провести какое-нибудь фальшивое научное исследование, которое позволит им сказать, что смотрите, смотрите, наука, наука. Но, конечно, серьезное научное сообщество на это смотрит с изумлением и большим скептицизмом.
Как вы для себя объясняете? Понятно, что у компаний, которые производят гомеопатию, у них есть финансовый интерес, но, тем не менее, огромное количество, это видно сейчас, например, по обсуждениям в Фейсбуке, людей с образованием и, в общем-то, достаточно разумных, казалось бы, все-таки очень остро реагируют и хотят верить в гомеопатию. Почему?
Человеческий мозг так устроен, что мы склонны искать причинно-следственные связи между событиями. И с одной, с другой стороны. С другой стороны, человеческое тело устроено так, что мы склонны выздоравливать. И поэтому, если мы чем-то заболели, то наше тело само включает свою иммунную систему, и мы выздоравливаем. Но параллельно, если мы успели съесть какую-то гомеопатическую таблетку, то мозг делает вывод о том, что мы выздоровели именно из-за этой гомеопатической таблетки. И у человека получается доказательство на личном опыте, что смотрите, смотрите, я же выздоровел, и оно кажется ему очень убедительным в силу некоторого недостатка критического мышления и нежелания почитать научные исследования.
С научным журналистом Асей Казанцевой беседовал Сергей Добрынин. Говорит Радио Свобода. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 24 октября. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущий Марк Крутов. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия? Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.